Отец Александр, еще совсем недавно вы были священником в Лютеранской церкви. Сейчас вы являетесь пастырем Русской Православной Церкви. Я думаю, было бы очень интересно поговорить, как так получилось, что человек, который закончил Лютеранскую семинарию, который, как мне кажется, достаточно хорошо знает историю церкви, богословие, и я думаю, что вы изучали не только богословие лютеранское, но, наверное, вы достаточно неплохо знакомы и с католической церковью, наверное, вы затрагивали вопросы и древней истории церкви, и богословия православной вселенской церкви. Но все, несмотря на то, что все-таки вот вы как-то соприкасались с этими темами, вы оставались в рамках лютеранства. И тут вдруг вы становитесь православным священником. Не могли бы вы рассказать, вот с чего начались размышления на тему, какая церковь является церковью Христовой?
В моей жизни размышления начались с личных жизненных обстоятельств, связанных именно с моим мировоззрением, связанных с тем, как я понимаю церковность, с тем, как я понимаю основу христианского вероисповедания. Естественно, это прежде всего личностные аспекты, которые играют очень важную роль. Вот в моей жизни начиналось именно с этого. Когда я был еще семинаристом, кстати, семинаристом я стал в Лютеранской церкви уже довольно-таки в зрелом возрасте, если можно так выразиться. Мне было уже 28-29 лет, я сейчас толком не упомню. Вот. Но это уже было ближе к 30 годам. И в некоторой степени мое церковление вот, в лютеранстве оно было таким осознанным шагом. Но когда я уже поступил в теологический институт, сейчас так называется то заведение, которое является семинарией в Лютеранской церкви, а именно в Евангелической Лютеранской церкви Венгрии, естественно, я изучал все необходимые богословские дисциплины, включая общую историю церкви, историю поместных церквей, историю Русской Православной Церкви, мне преподавали в том числе. Вот. И труды отцов церкви, то есть патрология, все это, естественно, преподавалось. И изучая вот общую церковную историю, труды отцов церкви, я приходил постоянно к выводу, что так или иначе, церковь никуда не исчезала на протяжении многих столетий, как утверждают некоторые группы христианские, которые именуют себя протестантами, говоря о каком-то темном средневековье. Кстати, очень важно отметить, лютеране об этом никогда не говорили. Но я не находил, точнее, не мог найти в лютеранстве и, кстати, в англиканстве того, что я обнаруживал в общей истории церкви и в трудах отцов церкви, и вообще во всем историческом наследии. Причем не, я обнаруживал что-то, это что-то оно было, несомненно, но полноты этих характеристик в лютеранском сообществе и в англиканском я уже не обнаруживал. Это очень тонкий момент. Причем изначально получается так, что ты перестаешь обнаруживать это на каком-то интуитивном уровне. Ты чувствуешь, что что-то не так, вот чего-то не достает, нет полноты картинки, не складывается пазл. А потом ты начинаешь размышлять и приходишь к определенным логическим выводам. Это нелегко дается, это занимает очень длительный период времени. У меня на это ушли годы. Почему я говорю не только о лютеранстве, но и об англиканской церкви, то есть об англиканском сообществе? Потому что где-то с 80-х годов там, на Западе, я сейчас не говорю про Россию, я говорю там, на Западе, где-то там, за границей, за границами Российской Федерации, существует очень большая серьезная уния, о которой мы здесь мало размышляем. Эта уния существует на основании соглашения Порво, которое было подписано в 80-х годах между ведущими церквами Англиканского Содружества и ведущими церквами Всемирной Лютеранской Федерации. К таким церквам принадлежат национальные традиционные государственные церкви скандинавских церквей, Прибалтийского региона, Германии, ну и, естественно, Церковь Королевства Англии, остальные епископальные церкви, которые являются частью Англиканского Содружества. Они подписали соглашение в городе Порво, в соответствии с которым образовали унию. Уния – это, естественно, общение таинств. Уния предполагает общение таинств. Я называю это унией, потому что иначе это назвать нельзя. Вот. И в соответствии с этим соглашением, теперь церкви Англиканского Содружества, которые подписали его, признают клир лютеранских церквей, которые также подписали это соглашение, и наоборот – они признают друг друга как равных братьев и сестер.
То есть что-то типа евхаристического общения
в православии. Полнота евхаристического общения, как в православии, да. То есть они сохраняют свою автокефалию, автономию, то есть автокефалию все эти церкви сохраняют. Но у них есть евхаристическое общение, потому что их архиереи признают друг друга равными. Это существует. Священнослужитель церкви Королевства Швеции может запросто служить где-то на приходе в церкви Королевства Англии, если он получает разрешение своего правящего архиерея на территории Швеции и благословение от правящего архиерея на той канонической территории, где находится приход на территории Англии. То есть это очень легко делается, я с этими людьми периодически встречался и в прошлом, да и сих пор поддерживаю с ними взаимоотношения. Вот. То есть существует англикано-лютеранское содружество. Вот. Это некоторый единый организм. Кстати, то, что они вошли в альянс, это о многом говорит. У них вектор духовный очень похож. Они не так отличаются, как это кажется. Они очень одинаковы. У них есть своя концепция, очень серьезная, богословская, догматическая. У них есть свое учение о таинствах, сильно проработанное, намного сильнее, как я думаю, чем в православных церквах. Потому что, по моему мнению, в православном мире схоластика как таковая особым образом не развивалась, потому что православное понимание церкви и веры часто строится на мистическом переживании. Вот вопросы того, что такое таинство, каково их количество, они принимаются как-то вот именно, опять же, на уровне мистического опыта. А западный мир, он всегда предполагал возможность разложить все логически, по каким-то научно-догматическим полочкам.
То есть они рационализировали.
Рацио преобладает вообще в западном мире. С этого начинался диалог в 16 столетии между представителями будущего лютеранства, тогда оно еще лютеранством называлось, и представителями, которые отстаивали позиции Римской католической церкви.
А когда началось ваше вот это внутреннее размышление о сущности, так сказать, истинной церкви, какое начало преобладало? Рациональное или некое внутреннее ощущение?
Я уже сказал, что изначально это некоторый внутренний мистический опыт. Ты чувствуешь, что недостает очень важных аспектов, которые характеризуют полноту церкви. Угу. Вот ты мистически чувствуешь. Картинка может быть чисто церковная.
То есть для вас рациональные аргументы на первом
плане? Он для меня второстепенен. Рацио, человеческое сознание, ограничено. Бог ограничен, а человек ограничен. И поэтому постигнуть полноту вот церкви можно изначально, я так полагаю, сначала на мистическом пути. Я причем хочу еще раз подчеркнуть, это мое личное мнение, мое личное переживание, мой личный опыт. У какого-то другого человека, возможно, через рацию происходит божественное откровение. У меня изначально на мистическом уровне началось вот это осознание того, что я нахожусь в сообществе, которое нельзя назвать церковью с большой буквы. Вот именно церковью с большой буквы. И только потом уже разум, вот логическое мышление какое-то, попытка осознать, начали помогать. Но это вот изначально для меня на мистическом уровне произошло осознание.
Скажите, вот началась внутренняя как бы работа, начались сомнения. Наверное, вы стали искать какие-то, ну не знаю, какую-то информацию, может быть, встречи с какими-то людьми, стремились понять, как это происходило, какие темы
вас вместе волновали. И информация, и встречи с людьми. Но очень важную роль играют люди, которые вас окружают. Вот кого вы встречаете на пути своем жизненном, они играют очень важную роль. Информация – это все-таки в некоторой степени нечто, что, ну, скажем так, является только лишь звуком в любой форме, то есть в вербальной форме или письменной форме. А люди – это особое сопряжение с другой микрокосмической реальностью. Недаром в Священном Писании говорится о том, что мы все части тела Христова. И недаром в Священном Писании говорится о том, что в храмах нерукотворно живет Господь. Вот в жизни человека очень важно встретить христиан. Причем христиан именно, которые имеют отношение к церкви с большой буквы. То есть сосуды Духа Святаго во всей полноте. Люди, имеющие свой жизненный опыт, переживание божественного откровения и общения со Христом в своей жизни. Через их присутствие в моей жизни очень многое менялось. Это происходило не сразу. Но я этих людей, опять же, на мистическом уровне очень хорошо чувствовал. В самом начале. Это еще за лет, за 7, за 8 до того, как я в результате оставил свое служение в Лютеранской церкви и пошел, просто присоединился как мирянин к Русской Православной Церкви, а точнее к Вселенскому Православию.
Скажите, вот вы как бы начали ощущать, что в протестантизме нет полноты, начали мистически ощущать, что это не Церковь Христова, но тогда возникает вопрос, а что это?
Я потом только встретил очень хорошую формулировку, которая, кстати, используется и в концепциях Русской Православной Церкви, вообще в православии она используется, что есть подлинная церковь с большой буквы, так она и пишется, церковь во всех документах, а есть церковная община. Что имеется в виду? Церковные общины, естественно, являются группами людей, которые пытаются следовать за Христом, и Дух Божий там тоже действует, потому что Дух дышит там, где хочет. И в жизни их происходят изменения, но они не имеют полноты связи с мистическим телом Христа в силу тех или иных причин, которые повлияли на их формирование исторически. Вот это очень важная формулировка. Она хорошо описывается в Большом католическом катехизисе на основании решений Второго Ватиканского собора. Она хорошо описывается, эта формулировка, во всех официальных документах на Русской Православной Церкви. Так, например, когда вы открываете сайт Патриархии.ру и ищете сноску взаимоотношения с инославными церквами, с инославными, там просто взаимоотношения с инославием и отношения к инославию, вы читаете раздел, как относится Русская Православная Церковь, например, к Римско-католической церкви. Да? И там написано, что Русская Православная Церковь подчеркивает тот факт, что для нее Римско-католическая церковь является церковью с большой буквы в подлинном смысле, сохраняющая полноту апостольской преемственности. Вот примерно так же можно относиться и со стороны Римско-католической церкви к Русской Православной. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что вот есть церковь, хоть и разделенная, но все-таки церковь с большой буквы, и это взаимопринимаемо как епархиями римско-католическими, так и поместными церквами православия Вселенского. Вот. А есть церковные общины. Это общины, оторванные от полноты церковной. Они христианские, они церковные общины. Да, они церковные, но оторванные. По-моему, логика здесь очень очевидна. То есть, ну, представьте себе, да, как бы есть группа людей, которые, да, христиане, да, у них есть какая-то церковность, представление о церковности, но они не имеют связи с исторической церковью. а не церковная община, а
то есть ветка, которая по форме ветка,
да. Но без я вообще бы даже хорошо использовал это сравнение. Ветка, отсеченная от древа, у которого есть корни, питающие все древо. Вот заметьте, какой интересный момент. Если отломить ветку от основного древа и положить ее рядом, да, она какое-то время еще будет зелена. То есть она даже, может быть, будет производить какие-то листки, там будут какие-то, может быть, даже плоды на этой ветке, потому что соки, переданные ей от общего ствола, еще пребывают в этой ветке. Со временем эта ветка, она начнет засыхать. Но заметьте, что с ней будет происходить. Она все равно будет сохранять формы дерева. И когда вы даже засохшую, окаменелую ветку возьмете, в которой даже уже нет никакой жизни и нет соков, вы все равно поймете, что это часть дерева. Понимаете? То есть внешняя форма ее, она сохранится, а внутренняя убудет.
Хорошо. Смотрите, протестантизм, получается, это сухая, более-менее ветка. Я имею в виду, более сухая или менее. Но протестантизм после своего появления...
Я бы сказал, не сухая. Я бы сказал, отсеченная от общего древа.
Пусть будет так.
Но мы знаем... А вот что с этими ветками по-разному происходит, понимаете? Какая-то засыхает сразу, какая-то постепенно.
Просто здесь вот возникает вопрос, а где предел, когда, в принципе, мы уже не можем говорить, что вот это связано с христианством, потому что вы знаете, что, например...
То есть, что определяет границы христианства?
Да, даже пусть в таком варианте.
Ну, несомненно, границы христианства определяет сохранение связи христианских поколений и центральных основ вероучения. То есть это обязательно должна сохраняться апостолическая традиция. Я еще раз хочу подчеркнуть, не только та, которая нам известна через Священное Писание, то есть Библию, не только новозаветные книги, да, но также еще и другие письменные источники.
Там символ веры.
Ну да, который, в общем-то, не содержится в канонических документах Нового Завета. Символ веры, причем не только Никея Цареградский, но еще давайте не забывать и об апостольском, и афанасьевском. Это все часть христианской истории.
То есть если появляются организации, типа, например, Свидетели Иеговы, там, Церковь Сан-Мэн-Муна, там, например,
да,
да, то мы можем говорить, что это уже вне христианства.
Да, несомненно. Никакого отношения вообще, я думаю, даже не то, что мы, это обычный светский религиовед должен также определить.
Угу. Понятно. То есть вот все, что об этом говорим, там, например, эзотерическое христианство, это уже
это не христианство. Христианство. Это мимикрия под христианство. Потому что выгодно мимикрировать в какой-то момент для того, чтобы выживать.
Скажите, вот я
вообще когда... мимикрия – это свойство слабых организмов.
Вы знаете, вот я когда знакомился с протестантизмом, они постоянно говорят о слове скриптуре, только Писание. Но опять же,
кстати, это... противоречит сами себе.
Да.
Потому что там не только соло скриптура, а соло грация еще.
Да.
И соло
да,
христиан.
Да. Но самое интересное, что у меня тут начинали стали возникать вопросы такой чисто логического, рационального плана, потому что если мы берем идею, что Писание истина, значит, мы ему доверяем.
Да.
А Писание говорит, создам церковь, и врата ада ее не одолеют.
Угу.
И при этом откуда-то появляется учение, что выпадает целый период.
Угу.
Как в их сознание, с одной стороны, они смотрят текст и его неплохо знают, в принципе, чисто текстологически, а с другой стороны, они проповедуют идеи, которые этому тексту напрямую противоречат.
Ну вот вы сейчас говорите о тех группах религиозных, которые называют себя протестантами, но таковыми не являются. Я все-таки бывший лютеранский священнослужитель, и я не имею права лгать самому себе и вам. Лютеране никогда, и англикане тоже, кстати, не утверждали, что было какое-то страшное темное время, когда церковь перестала существовать.
Угу.
А возможно, говорили о том, что в церкви появились злоупотребления, и их надо исправить. Но что была нарушена связь христианских поколений, они не утверждали. Но это де-факто. Если вы возьмете основной исторический догматический документ лютеран, книга «Согласия» Либера Конкордия, то он содержит много-много-много-много положений, которые и связаны с учением отцов церкви. Там цитируется Иоанн Златоуст, и Афанасий Великий, и там ссылки на постановления Вселенских соборов. То есть очевидно, что для людей того времени, ну, по крайней мере, начала 16 столетия, церковь свою сущность не утрачивала никогда, а продолжала существовать, иначе бы они стали противоречить сами себе. Другой вопрос, что сами лютеране потом ушли от этого. Вот где-то, начиная, может быть, с начала 18 столетия, это мое личное мнение, вот те люди, которые стали называться лютеранами, сами прервали или стали постепенно уходить все дальше и дальше от этой связи христианских поколений. Понимаете? А может быть, это началось уже в самом начале 16 столетия, кто его знает. По крайней мере, если изучать даже поверхностно историю становления земельных церквей Германии, государственных церквей Европы, национально-государственных, а именно тогда все это происходит, в 16 веке, то очевидно, что не самые лучшие методы и не самые правильные слова использовались. Ну, можно, конечно, говорить о том, что и католическая сторона была неправа, и иерархия католическая допустила множество ошибок. Но нет предела совершенству. И мы видим на данный исторический момент, если говорить по факту, за что боролись, на то и напоролись. То есть, если посмотреть сейчас на англикано-лютеранское сообщество, а я сейчас предпочитаю о нем говорить, а не об остальных религиозных группах, которые называют себя протестантами. Причем я хочу подчеркнуть, для меня они просто пока религиозные группы. Я даже насчет христианских общин опасаюсь использовать этот термин по отношению к некоторым группам, которые именуют себя там евангельскими христианами. Для меня вообще термин «евангельские христиане» очень размыт. Я плохо понимаю, я уверен, что большинство религиоведов в Российской Федерации вообще не представляют, кто это такие. Вот. Так вот, англикано-лютеранское сообщество на данный момент имеет даже большее злоупотребление в своей церковной практике и догматической, чем римско-католическая церковь 14, 15, 16 столетия. То есть то, в чем обвиняли католиков в то время, то есть католическую иерархию, католический епископат, представители будущего лютеранства, теперь полностью поглотило это сообщество и, более того, не просто в него пенетрировало, но разложило изнутри. Ну, как вы могли бы себе представить в 16 столетии, чтобы Лютер сказал, у римско-католической церкви есть самое страшное, что ее губит изнутри. Это официальное призвание, признание того, что гомосексуализм является нормой сексуальных взаимоотношений, как и гетеросексуализм. А теперь мы можем констатировать факт. Англикано-лютеранское сообщество признает брак сексуальных меньшинств как сексуальную норму в гетеросексуальном обществе. Более того, существует специальный обряд благословения, официально принятый в определенных поместных церквах, ну, церковь Королевства Швеции, например, или Евангелическая Лютеранская Церковь Финляндии, это недалеко от Санкт-Петербурга. Можно съездить, посмотреть, как совершается обряд благословения брака сексуальных меньшинств в храме. То же самое происходит в некоторых поместных церквах англиканского содружества. Вот. Это считается нормой. Вот в XVI веке могло ли это присниться отцу реформации? Но вот он породил это детище. Вопрос почему? Давайте по факту. Это случилось. Что же является? Есть причина, есть следствие. У этих следствий есть причина. Значит, изначально что-то не было не то. А римско-католическая церковь, ну, к примеру, мы сейчас говорим о расколе западного мира. Православие – это слава тебе, Господи, православный мир, такая трагедия не постигла. Кстати, об этом тоже можно долго говорить. Почему? Хотя в православной церкви есть свои исторические тоже переживания очень серьезные. И вот смотрите, римско-католическая церковь от 16 века к нашему периоду, она все-таки реформировалась, но без лютеров. Хотя многие богословы говорят, не будет Лютера, не произошло бы реформации, не произошло бы движения. Но тем не менее, в основном без лютеров, без кальвинов, сама по себе она прошла этот путь, она очистилась, она породила множество новых святых. И что сейчас римско-католическая церковь в наше время? это как раз та церковь, о которой мечтал Лютер. И родись он сейчас, не было бы этой реформации. Я так полагаю, мне так кажется. А вот англикано-лютеранское сообщество, порождение этого человека, ну, его руками началось это движение, благодаря его устремлениям, его идеям все это стало происходить, является, это сообщество является, представляет очень печальное зрелище, лицемерное, фарисейское, ушедшее далеко от мистического переживания веры, даже от основ апостольского вероучения, манипулирующее рациональным подходом к догматическим правилам с целью достижения своих корыстных определенных целей. Извините за тавтологию.
Скажите, вот на ваш взгляд, происходящие сейчас процессы, вот тот же гомосексуализм, женское священство, могут ли вот эти признаки сказать, что на данный момент те так называемые протестантские церкви, которые вот это принимают, тем самым выводят себя за пределы христианского мира?
Ну, несомненно, они сами себя выводят за пределы христианского мира. Там, кстати, есть еще одно проявление негативное, о котором мы забываем, и которому дан термин, ну, по крайней мере, он сам по себе сформировался, харизматия. Сам по себе термин-то неплохой, ведь харис – это по-гречески практически то же самое, что по латыни грация, то есть благодать. Искра Божия. И харизматический человек – это всегда был позитив, да, то есть человек, могущий повести за собой кого-то. Но вот так даже позитивный термин был извращен через действие этих людей. Харизматия – определенная степень эпатажного, такого эпатажного чувственного переживания определенных религиозных практик, часто мало имеющие отношение к реальному подвижничеству. То есть это эмоциональный взрыв человеческого сознания, влияющий на его психею, а через психею и на его пневматическое состояние, то есть на его духовное. Это, кстати, мало изученный, но в христианстве существует, и значит, вообще у народов в религии состояние вот этого религиозного экстаза, оно присутствует, и мы его часто очень наблюдаем в шаманизме, вот в древних каких-то религиозных культах. Мы сейчас об этом мало говорим, но это де-факто. И вот это соединение с тонким миром, оно ведь очень опасно. Оно тоже пытается прикрываться христианскими какими-то ценностями и пытается называть себя тем общим термином, как протестантизм. Собственно говоря, терминология в данном случае вообще ужасная. Получается, протестантизм – это такое общее название для всех тех, кто не имеет никакого отношения, ну, к римско-католическому миру или православному сообществу. Но это неправда. Опять же, я не могу врать себе и вам. Изначально протестанты – это лютеране. Они высказали протест, вот опять же, в XVI веке в городе Шпее. Они высказали протест в отношении эдикта императора о том, что римско-католическая вера является единственной верой на территории всей империи. Они высказали протест и их назвали протестантами. Там не было ни баптистов, там не было ни, практически ни кальвинистов, там не было никаких, там, кто там существовал потом после там, евангельских непонятных христиан. То есть там никого не было.
Пятидесятников, которые
вообще непонятное явление. Ну, я недавно задавал вопрос одному из пасторов, извините, я уже на их лад пытаюсь говорить, вот, на пасторов. Тоже интересно, они говорят, пасторов, епископов, там, пасторов, епископов, непонятно, куда ударение делать, почему они так говорят, тоже очень странно. Вот. Одному из старейшин, я, кстати, имел возможность в советское время посещать Баптистскую церковь на Поклонной горе. Это была единственная община. А, кстати, не церковь, это дом молитвы. В то время они были более честными. То есть это дом молитвы был, и там собирались баптисты. И я представляю, что такое баптизм советского периода. Сейчас он очень изменился в России. Опять же, вследствие определенных социальных изменений и возникают движения мимикрии. Вот. И я общался недавно с одним из старейшин центральной общины баптистской. Я у него спросил: скажите, пожалуйста, а вот пятидесятники от вас сильно отличаются? Он мне ответил: нет. Я говорю: а евангельские христиане? Он мне сказал тоже: ну, не очень. Я говорю: а символ веры вы тоже уже считаете на своих собраниях молитвенных? Да, я спросил, какой там, Никея Цареградский или Афанасьевский, или Апостольский, Фельсфилиоквы или без. И я увидел, что он даже не понимает, о чем я говорю. Но вот они сами уже не понимают, кто они. То есть у людей нет четкой самоидентификации. И их явно что сближает, как вы думаете? А я думаю, именно мистическое переживание, не рацио. Они чувствуют себя близкими по духу. Вот как говорится, люди одним миром мазаны. Да? То есть их, вот у них по духу какая-то есть единая составляющая, единый вектор. Он их вместе изгоняет. Вот так же, как православные чувствуют себя сразу в своем сообществе. Сразу чувствуется, кто вы, православный христианин или католик. Но с другой стороны, заметьте, я не побоюсь этого слова, католицизм и православие – это же историческая церковь, хоть и разделенная. Хоть и разделение наше – это рана на теле Христовом, но мы все-таки при всем этом официально признаем друг друга церковью. И мы скорбим об этом разделении. И мы молимся, чтобы Господь усмотрел все к нашему сближению. И именно мы признаем, и это свидетельство того, что у нас единый вектор духовный. Понимаете, какой интересный момент? Говорить об этом можно очень долго, потому что постоянно появляются новые какие-то и термины, и концепции, и формы эти религиозные, они меняются. Но вот харизматия, как некоторые формы, по моему мнению, шаманизма, древнего шаманизма, это состояние экзальтации, которое достигают люди, используя поверхностные, опять же, мистическо-религиозные практики, вот, проникают вот в этот протестантский мир, опять же, протестантский, в общем и целом протестантский, в кавычках, и в лютеранство, и в англиканство тоже. Я присутствовал на собраниях Всемирного лютеранского совета. Я видел этих представителей, я видел их желание войти во Всемирную лютеранскую федерацию, и я видел желание лидеров Всемирной лютеранской федерации пополнить свои ряды новыми адептами, хоть и не полностью готовыми принять исторические ценности и церковные, и догматические англикано-лютеранского содружества.
Это говорит о меркантильных интересах, или они начинают их чувствовать своими по духу?
Вместе. У них общий язык, так или иначе. И меркантильный, и общий интерес. Но все это меркантилизм, как ни крути. И общий по духу, и общие цели, и общие устремления. Дело в том, что так уж получается, что за последние столетия, за века, церковные общины, оторвавшиеся от исторической церкви, не породили ничего. Ну, вы вспомните, кроме Бонхёффера, в лютеранстве существуют какие-то особые подвижники. Даже Бонхёффер – это большое сомнение. Да, мученик, да, Освенцим. Но у нас каждый солдат, попавший в плен, тот же самый Бонхёффер. Это нельзя его сравнить с Франциском Азийским. Его нельзя сравнить с матерью Терезой. Это совершенно другая история. Тогда большинство евреев – это Бонхёфферы.
Ну да, тем более с православными святыми, там, Серафим Саровский.
Конечно. Да, мы признаем, да, он христианский мученик, да, он мужественно выдержал свои страдания. Но, опять же, сравнить с великими подвижниками очень сложно. Очень сложно. Не породила эта земля, вот этих общин, земля, не породила. И это ведь тоже о чем-то говорит. То есть, смотрите, очень много, может быть, хороших ученых породило, которые пишут прекрасные длинные трактаты о богословии и истории церкви. Но породило ученых, и что? А вот этот внутренний духовный опыт, посыл, куда он делся? Социальных работников породило большое количество, но это порождает любая государственная система, это неизбежно, потому что надо заботиться о жителях. Для этого не надо быть христианской церковью. Церковь, прежде всего, это тело Христово, порождающее духовное устремление. Я бы даже сказал, это царство не от мира сего. Социальная концепция – это от мира сего, она естественна для мира. Заботиться о стариках, и детях, и нищих – это естественно для любого социума. Было бы странно, если бы это не было естественно. Любой социум, даже фашистская Германия, это была забота прежде всего о своих гражданах. Идея Гитлера – это поддержать свой народ. Это тоже социальная концепция. Чтобы старики жили безбедно, чтобы молодые семьи имели кусок хлеба. Ну и что, христианство ли это? Нет. Это не хорошо, не плохо, это естественно для человека заботиться о ближнем. Другой вопрос, а вот что за этим стоит, какие цели? Социальная концепция – это цель сохранения вида. И, по-моему, это очевидно. Опять же, это моя личная точка зрения, я могу ошибаться. Ну, породило это сообщество к социальной концепции, социальную службу, которую называют диаконией. Но ничего сверхъестественного в этом нету. Я бы не сказал, что это особое достижение в духовной сфере. Вот. Почему? Почему этого не происходит? Это факт, это свидетельство. А распад, который на данный момент есть, распад жуткий. Мы вот как бы здесь, в России, мы об этом практически не говорим. Там, на Западе, ну, об этом тоже пытаются умалчивать. Ну, вот. Но если посмотреть свежим, трезвым взглядом на происходящее, то это ужас. И однажды это может достичь и наших пределов. И попытки делаются. Вот все, что связано было за последние несколько лет с некоторыми попытками очернить образ Римско-католической церкви, а затем и Русской православной церкви, и иных поместных православных католических церквей, происходит не случайно. Это прощупывание почвы, это попытка выяснить, насколько устойчивы эти религиозные сообщества, церковные, христианские сообщества, насколько они могут реально отстаивать свою позицию интереса. Потому что протестантский мир, он уже пал, его уже нет. Он рассеялся, он уже, с моей точки зрения, опять же, сугубо моей точки зрения, он уже весь куплен, подкуплен и перекуплен. Очевидно, что идеология должна была быть куплена в первую очередь. Ее купили. Уже выращиваются новые поколения, идет геноцид. Геноцид реально идет, причем в Европе выращивается, я бы сказал, сообщество, которое через несколько лет не будет способно отстаивать серьезно свои убеждения и позиции. Но на это сделана ставка, может быть, этого не получится, дай бог, но на это сделана ставка. И единственный противник в данной идеологической борьбе, а мы знаем, что выигрывает войну не тот, у кого больше войск, а тот, кто правильно использует стратегию и ведет политику. Наполеон взял Москву. И что, он выиграл войну? Нет. Поэтому здесь очень важно было выдержать идеологическое сопротивление для тех, кто начал это. Кто начал, я не знаю. Но я знаю точно, что англикано-лютеранское сообщество, в котором я имел возможность существовать и служить, уже полностью находится под влиянием этих сил, негативных сил, с моей точки зрения.
Вот вы упомянули о войне. Война, естественно, идет прежде всего духовная, война идет идеологическая. Естественно, что в России, как я полагаю, главный, кто находится под прицелом этой войны, это Русская Православная Церковь. Естественно, что в этой ситуации нам надо как-то реагировать, то есть полководцы должны направлять, мы должны что-то делать. И здесь возникает вопрос, а как в этой войне нам себя вести? Что нам делать? Как этому противостоять? Вот ваше личное видение. Вот,
что я имею догматическую убежденность, что глава Церкви Христос, и Он нам даст силы духовные и телесные выстоять и это испытание. Церковь уже 2000 лет стоит. Мы имеем обетование Христа, что врата ада не одолеют ее. И в истории Русской Православной Церкви были более тяжелые времена. Это не самое сложное время, которое мы сейчас переживаем. Но лично я, когда сталкиваюсь с вызовом времени, всегда пытаюсь преодолевать барьеры сложные в моей жизни с молитвой, постом, следуя заповедям Христа и апостольскому учению. У меня других маяков духовных в жизни нет. Христос, его заповеди, апостольское учение, молитва.
То есть лучший способ борьбы со злом – это быть христианином?
Несомненно. Другого выбора просто нет. Я просто не вижу, я вообще как христианин, я не вижу без Христа, я не вижу смысла в жизни. Ну, может быть, я фанатик. Но что ж, я христианин-фанатик. Я убежденный православный христианин, который считает, что без Христа смысла бытия нет. Без Бога быть свободным невозможно.
Скажите, вот сейчас в нашей церкви, в Русской Православной Церкви Московского Патриархата, начинают говорить о миссии, об апологетике. Я не знаю, насколько это будет реально развиваться или будет так, как раньше, то есть, скажем так, в зачаточном состоянии. На ваш взгляд, во-первых, как вы оцениваете апологетическую и миссионерскую деятельность церкви сейчас? И второе, вот как вы видите, это надо развивать? Что для этого чисто в практическом ключе надо делать?
Наверное, я покажусь банальным, но я убежден, что на данный момент прекрасно ведется миссионерская деятельность и хорошо формируется апологетическая деятельность. Вот, может быть, я покажусь странным и буду звучать банально, потому что иногда, общаясь с коллегами, просто с прихожанами или еще с кем-то, я слышу критику очень острую в отношении миссионерской деятельности в церкви. Русской Православной Церкви и в отношении развития апологетики, я не соглашусь. Поскольку я знаю другие церковные реальности, вот других церковных общин, в которых я существовал, поверьте мне, на данный момент Русская Православная Церковь занимается миссией очень серьезно, и делается такая глобальная миссионерская работа. Это очевидно. Я с людьми встречаюсь, я сам в этой церкви, благодаря этой миссионерской деятельности. Понимаете, да? То есть я не просто так оказался в церковном сообществе. Меня не просто так Господь воспринял. Естественно, были годы, когда я шел по своему жизненному пути, и Господь меня бережно хранил, подводя к этому моменту. Но когда я подошел к этому моменту, ведь должны были меня встретить определенные люди, определенные церковные обстоятельства. И это благодаря той миссии, которую делает церковь. Она открыта, она не закрыта, она открыта для всех. Это факт. Она открыта. Вот придите, пожалуйста, обсудим все, давайте поговорим. Люди изначально сами готовы к критике, которую, можно сказать, им навязывают. И когда они уже убеждены в своей критике, им сложно объяснить, что в реальности этого не существует. И когда им говорят, что двери храма ни для кого не закрыты, церковь открыта для всех, что у нас множество людей, верующих, православных, искренних христиан, молодых, или в хорошем среднем возрасте, там, от 30 до 50, большое количество людей. Да что греха таить, мы с вами, например.
Ну, да.
Мы же тоже мужчины, так сказать, в расцвете лет. И мы тоже с вами общаемся с народом. Нет, мы не выходим с листовками на улице. Ну, кроме особых акций, когда есть миссионерские праздники, там, посвященные определенным периодам.
Праздники какие-то.
Да. Но так-то мы ведь, как свидетели Иеговы, в двери не ловимся и листовки не распространяем. Но мы ведь общаемся с людьми. Ведь культура наша христианская, она передается при общении. Даже если мы не будем говорить, ты уже нашел Иисуса Христа. Мы так и не говорим. Но Господь же четко определил, люди, видя ваше доброе, будут славить вашего Отца Небесного. А если я с вами, а так верит вся православная церковь, Христос посреди нас есть и будет, и я в этом убежден даже вообще, никаких сомнений у нас не должно быть никогда. Вот. Хотя есть люди, которые сомневаются. Ну что ж, будем за них молиться, это тоже наша миссия. Молиться за тех, кто слаб. Мы сильные, должны поддерживать более слабых. Поэтому критиковать миссионерскую деятельность, мне кажется, сейчас не, не совсем правильным, потому что церковь очень многое делает.
Ну, может, очень не многое. Критиковать, может, наоборот, улучшить, чтобы можно было еще...
Вы знаете, и так прекрасно все происходит. Слава Богу за это. Вот слава Богу за это. Были времена, когда было тяжелее. Вот сейчас время благодатное. Сейчас все, вот как бы да, можно там, ну, даны возможности. Ну что ж, как говорил товарищ Сталин, критикуешь, предлагай. Предлагаешь, делай, делаешь, отвечай. Предлагаете, пожалуйста, делайте. Делайте, отвечайте. Ну, готовы ответить? Пожалуйста, вперед. Вот у нас приходят люди, я, допустим, в епархиальном управлении заведую канцелярией. Мои коллеги возглавляют отделы. Вот. К ним приходят люди, говорят, вот давайте сделаем то-то, то-то. Хорошо, вы предлагаете, делайте. Мы не против, мы поддержим. Мы поддержим, как сможем. А делаете, умейте ответить за то, что сделали. Потому что деятельность тоже надо продумывать. Никто просто так город не будет строить. Надо сначала сесть, рассчитать, как и что. Вот пока есть хорошая концепция, которую мы имеем в нашем церковном сообществе, и она прекрасно действует, прекрасно работает.
Хорошо, эту аудиозапись, я более чем предполагаю, буду слушать в том числе люди, которые не согласны с вашим выбором, протестанты. Ну, у вас есть возможность им вот в заключении нашего интервью сказать пару слов. Что бы вы хотели им сказать?
Я бы им хотел пожелать следовать всегда за Христом и обрести полноту общения с Его Святой Церковью.
Благодарю за интервью.
Пожалуйста, всегда рад.